говорите мили, положить на мили с прибором.
Я ему что?
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 11 декабря, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, за пробками на московских дорогах. И в этом часе берем на обсуждение и ставим на голосование одну тему. Пробки сегодня очень большие, очень серьезные. 7 баллов уже, по-моему, час как минимум. Дальше будет сложнее. 7 баллов на 5 вечера нам обещали. Пока так и есть. Дальше 8 баллов в 6 вечера. И такую... Очень давно было в последний раз, но даже в прогнозах сегодня на 7 вечера 9-бальные пробки. 7 баллов нам обещают на 8 вечера для того, чтобы рассказать, что сейчас. Ну вот, смотрите, очень много бордового, почти на всем протяжении Садового кольца есть бордового цвета фрагменты. Если вы хотите, к примеру, от Кутузовского проспекта подъехать в сторону МИДа, тогда вы тоже должны быть готовы, что там будут очень серьезные затруднения. Судя по всему, какие-то есть перекрытия в районе, где Кутузовский проспект переходит в Новый Арбат, потому что если на Кутузовском серьезная пробка, то на Новом Арбате движение свободное. Так, во всяком случае, на карте пробок. Еще обращаем внимание на то, что большие сложности по-прежнему у тех, кто в районе Таганской площади, у тех, кто едет по Яузе в сторону Кремля, в сторону центра, и у тех, кто пытается отъехать от Садовой площади, в смысле, какой Садовой площади? От Садового кольца, конечно. Значит, смотрю на Таганскую площадь, а чуть выше, по Садовому кольцу, там очень большие проблемы, если вы попытаетесь отъехать от Садового кольца, ну, к примеру, по улице Казакова. Или по улице Казакова въехать на Садовое кольцо тоже не получится. Или если вы хотите по Старой Басманной зачем-то поехать в сторону центра, то тоже должны быть готовы к тому, что ехать вам придется крайне медленно. А при этом я даже молчу о том, что творится на третьем транспортном кольце, большие сложности. На московском скоростном диаметре есть большие сложности, даже, к примеру, при движении с юга на север в районе станции метро «Шоссе энтузиастов» или МЦК «Соколиная гора». В целом 7 баллов, напомню, 9 баллов нам обещают на 7 вечера. Теперь срочное сообщение, следим за этим тоже. Фицо сообщил главе Евросовета, что не поддержит схем по покрытию военных расходов Киева. Об этом РИА Новости пишет в эти минуты с пометкой «срочно». ТАСС, соответственно, срочно замглавы Минэнерго, правительство рассматривает продление некоторых мер поддержки угольной отрасли. Ну и еще по поводу этой истории с частичным обрушением дома под Волгоградом. Прямо сейчас приходит вот такое сообщение. Точное число пострадавших при частичном обрушении пока не установлено. Об этом ТАСС пишет со ссылкой на Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по региону. Все, следим за новостями, за пробками, а тема, которую мы сегодня будем обсуждать, вытекает из заявлений президента Российской Федерации на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Это было несколько лет назад, и вот тогда Путин сказал, что контроль за обращением наличных денег должен усиливаться в рамках борьбы с теневой экономикой. Вот кардинально сократить нелегальную занятость, тогда говорил Путин, которая нарушает права граждан Российской Федерации, усилить контроль за обращением наличных денег, при этом, подчеркну, важно действовать грамотно, не создавать ограничений для экономического роста. Итак, значит, мы не про нелегальную занятость, хотя в некотором смысле борьба с наличными и по этому поводу тоже. При этом вот сегодня, например, была новость. Объем наличных рублей у россиян в октябре достиг 16,4 триллиона рублей, и это максимум с ноября 2023 года. РИА Новости ссылается на материалы Банка России. Тут говорят объем сбережений на руках у населения растет вместе с размером экономики, и у домохозяйств стабильно находится примерно 8% ВВП. Временные отклонения вверх от этой цифры наблюдаются в моменты роста неопределенности. Так, значит, вот надо бороться, но от 8% все равно никуда не уйдешь? Или это будет борьба за то, чтобы 8% стало, скажем, 4%? Или до 4% точно не дойдешь? В общем, все это будем обсуждать сегодня. Здесь аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский. Дмитрий Олегович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здесь Сергей Елин, он руководитель аудиторско-консалтинговой группы АИП и эксперт Московского отделения опоры России по финансово-правовой безопасности. Сергей Викторович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Голосование в телеграм-канале мы запустили. Вы можете принять в нем участие. Более того, я бы призывал принять в нем участие для того, чтобы выяснить, что наша аудитория думает по поводу вот этого желания государства побороть наличные деньги. Хотя речь идет о том, чтобы, как это здесь написано, усилить контроль за обращением наличных денег, побороть наличные деньги, пока, во всяком случае, насколько я понимаю, государство не планирует. В России собирается... Это наш вопрос в телеграм-канале, он сформулирован так. В России собираются усиливать контроль за оборотом наличных. Как вы считаете, это правильно? И четыре варианта ответа. Да, не уверен, нет, не знаю. Посмотрим, что получится. Уже почти 200 человек проголосовали. Значит, будем надеяться, будет активное голосование. Призываю всех принять в нем участие. Дмитрий Голубовский, как вы отвечаете на этот вопрос? Это правильно? Усиливать контроль за оборотом?
Не уверен.
Почему?
А весь вопрос, какой ценой?
Вопрос, а зачем нет?
Вопрос, зачем формулирует государство? Государство всегда стремится к контролю, это нормально абсолютно. Но есть такой закон Паркинсона. Расширяющаяся бюрократия всегда борется с проблемами, которые вызваны расширением бюрократии. Неважно, это бюрократия оцифрованная, там это бюрократия аналоговая, какая угодно, понимаете? Весь вопрос в цене. Вы знаете, когда первый срок Путина была проведена прекрасная налоговая реформа, на мой взгляд, вот, и введена была плоская ставка НДФЛ, это... Сделали, главная мотивация была, для того, чтобы проще было этот налог собрать. Потому что администрировать тогда, ну, при том уровне развития технологий, которые были тогда, прогрессию НДФЛ было просто очень сложно. Сразу выросла собираемость налога, и государство в итоге больше заработало. И вот здесь для меня, ну, как для финансиста, исключительно вопрос цены. То есть усиление контроля за оборотом наличных, оно даст в казну больше, чем придет к издержкам на усиление этого контроля или нет? Понимаете, и здесь главное исходить просто из принципа целесообразности, чего вы хотите добиться, конкретно какие цели стоят. Если вопрос чисто финансовый или чисто экономический, это один вопрос. Если это вопрос, допустим, строится как вопрос государственной безопасности, да, за который можно приплачивать.
А вопрос обеления экономики – это вопрос государственной безопасности? Ведь об этом говорят власти.
Это экономическая составляющая вопроса. Если борется с наличными в рамках борьбы с криминалом, например, это более сильная мотивация. Или если борется с наличными в рамках борьбы с терроризмом, там, с оборотом наркотиков и так далее. Поэтому здесь все надо рассматривать в комплексе, и однозначного ответа на этот вопрос нет. Я говорю, всегда встает вопрос, какой ценой и с какими объемами борется.
Тогда еще формулировку Путина. Здесь важно действовать грамотно, не создавая ограничений для экономического роста. На ваш взгляд, практически такое возможно?
Нет. На самом деле любой контроль ограничит так или иначе экономический рост.
Понял.
Это, мне кажется, это очень простая вещь. То есть, если вы вводите некие нормы регулирования, которые бизнес должен соблюдать, для бизнеса это издержки.
Дмитрий Голубовский, аналитик компании «Золотой монетный дом». Сергей Елин, руководитель аудиторско-консалтинговой группы АИП, эксперт Московского отделения опоры России по финансово-правовой безопасности. Напомню формулировку вопроса. В России собираются усилить контроль за оборотом наличных. Как вы считаете, это правильно?
Безусловно, это правильное решение. И этот тренд, он, в общем-то, да, не только российский, это общемировой тренд. Если мы посмотрим, во многих странах этот тренд реализуется даже гораздо жестче, и в европейских странах, и в странах с развитой экономикой. И нужно понимать, что заявленное требование президента дает рамку и определяет вектор, где контроль налички является лишь одной из мер в рамках комплексной работы по обелению экономики. И нельзя рассматривать эти действия в отдельности, потому что фактически не идет о какой-то одной-двух запретительных мерах, которые хотят ввести, а идет разговор о комплексных мерах, которые взаимосвязаны с друг другом. И то или иное действие, может быть, если его оценивать в отдельности, может где-то создавать, к примеру, дополнительные какие-то издержки для того же малого бизнеса в виде дополнительных тех же способов приема платежей, то есть на создание инфраструктуры. Но если смотреть шире, в совокупности, то здесь можно уже увидеть уравнивание условий для бизнеса, который работает в белую и который находится в тени. И здесь эффект от этого, он тоже будет иметь положительное значение. Если учитывать также составляющие социальные, которые будет возможность реализовывать за счет того, что источник для формирования пополнения бюджета будет дополнительно формироваться за счет обеления экономики. И вот оценить в совокупности экономический эффект, если, тогда мы увидим, что, безусловно, контроль налички – это абсолютно правильная мера.
Но возвращаясь к истории, вот эти сегодняшние данные насчет 16,4 триллиона рублей или примерно 8% ВВП, говорят, что бы ни делали, вот эти 8% примерно так и не меняются. То есть, получается, побороться с наличными пока не выходит.
Я бы все-таки, опять же, сместил...
Или одно дело хранить наличные, другое дело, а не в обороте.
Я бы... В данном случае все-таки идет речь не о борьбе с наличностью, и не о какой-то конкретно сумме, которую нужно контролировать и пресекать ее оборот. Идет речь о том, чтобы перенастроить систему и анализировать операции с наличностью в совокупности с общим контекстом. К примеру, вносится сумма денежных средств какая-то на счет. А кто ее вносит? А есть ли источник дохода у того лица, который вносит эту сумму? То есть у него есть какие-то официальные доходы, поступления на его счет? А чем он занят? То есть он предприниматель. А какой доход его дает бизнес? А как сопрягается та сумма, которую он вносит, с его размером бизнеса? И вплоть до того, что какая информация есть публичная об этом человеке в соцсетях. То есть такая комплексная оценка. То, что, в общем, на самом деле, во многих странах уже давным-давно банки имеют гораздо более жесткий комплайнс в плане источника происхождения средств.
Обычно в этот момент люди говорят, что они бы платили налоги, если бы у них деньги были. У них просто не хватает денег на то, чтобы еще и налоги платить.
Это такой
бизнес не настолько
риторический вопрос. А если мы посмотрим двух игроков, которые работают, к примеру, торгуют на маркетплейсе, и один платит полностью налоги, а другой говорит, что я не могу заплатить налоги, иначе мой бизнес будет убыточный. Может быть, подумать о другом бизнесе. А как мы тогда ответим на вопрос о равных условиях тех, кто работает в белую, и тех, кто находится в серой зоне?
То есть, с вашей точки зрения, контроль за оборотом наличных не приведет к проблемам с бизнесом и, соответственно, к, скажем так, обеднению части населения?
Здесь очень много зависит от того, как это будет реализовано. Все, как всегда, скроется в деталях. Если мы посмотрим на те меры, которые предлагаются, на детализацию тех мер, то здесь можно увидеть, например, что тот же цифровой рубль, он планирует этапное введение этого рубля, что, в общем-то, дает определенный тоже залог, что будет и время на адаптацию, и более крупные игроки, они быстрее встроятся в этот процесс, у более мелких будет дополнительное время. Учитывая то, что именно такой акцент делается на системности, на взаимосвязи, получается, законодательство о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, которое уже с незапамятных времен действует, и идет речь именно не о перенастройке, об изменении, скажем так, перезаметке красных флажков, на что обращать внимание банкам, на что обращать внимание тем структурам, которые предоставляют информацию, Росфинмониторинг. И вот если посмотреть на те инструкции, которые вводятся, то здесь создаются ощущения, что все-таки вопрос продуман и имеет этапность, и те издержки, которые будут возникать, они будут нивелированы общим экономическим эффектом и плавностью ведения этого процесса.
Хорошо, тогда Владиславу 408-му ответьте, который уверен, что вот его, собственно, сообщение. У нас последние 25 лет, пишет он, пытаются обелить экономику, а она никак не отбеливается. Не обеляется, я уж не знаю, как это правильно говорить по-русски, но, в общем, мол, это уже делают, но не получается.
Невозможно победить полностью преступность, невозможно полностью искоренить коррупцию, но тут вопрос цифр. Если мы посмотрим ожидания от данных мер, ожидания таковы, что снижение объема теневой экономики на 1.5 пункта в год. 1.5 пункта в год – это 1 триллион пополнения бюджета в год. И в данном случае это вполне конкретный количественный показатель. Тот маркер, который выставляется государством как критерий эффективности. Вот получилось, понял, либо не получилось.
А тогда еще, может быть, мы просто не готовы к чему-то подобному. 711 вот в рамках нашего разговора пишет: «Итак, все дорого, за скидку при оплате наличными я все равно соглашусь». Люди не готовы. Не заставишь же.
Человеческая природа так устроена, что, конечно, если будет возможность сделать как-то криво, это даст экономику, экономию в моменте. Действительно, ну, к сожалению, наша ментальность, еще так, гражданская ментальность, она не настолько, ну, у 90%, наверное, не знаю, у, ну, большинства, скажем так, она все-таки недостаточная для того, чтобы на уровне вот этой вот гражданской ответственности действовать так, чтобы соблюдать все нормы.
Но тогда придется людей заставлять.
Нужно выставлять флажки и ограждения, которые создают такие правила, когда нарушать закон становится невыгодно.
Невыгодно?
Невыгодно, потому что экономия в моменте, она может обернуться большими издержками в будущем.
Сергей Елин, руководитель аудиторско-консалтинговой группы АИП, эксперт Московского отделения опоры России по финансово-правовой безопасности. Дмитрий Голубовский, аналитик компании «Золотой монетный дом». А Виталий пишет: а рост наличных почему? Потому что издержки выше, налоги поднимают, люди не чувствуют, что их налоги тратятся на важные им вещи, поэтому скрывают доходы в наличных. Вот с его точки зрения картина так выглядит. Поэтому, говорит, нужно первопричины решать, и реалии, и на земле, и в экономике. И тогда, мол, люди все поймут и начнут. Так будет работать?
Ну, отчасти да, но на самом деле люди всегда будут чем-то недовольны, поверьте. Они всегда найдут повод, если есть возможность.
За скидку при оплате наличными?
Так что здесь, вот посмотрите на Соединенные Штаты, например, да. Страна экономически успешна? Успешна. Вот, с наличными там кто-то борется, так как в Европе, там не борется. Там до сих пор, например, существует архаичный способ оплаты чеками. Чек подписываешь и платишь. Но там очень жесткие наказания за укрывательство от налогов, и там декларируют не только доходы, но и расходы. Причем настолько там эта система достаточно развита, да, и действительно напрягает людей, что там у каждого человека, который зарабатывает, ну, больше, чем в одном месте, уж точно есть налоговый консультант. Сейчас американцы, правда, поставили перед собой задачу, поставил ее, по-моему, Илон Маск, который, правда, сейчас не удел, вот, что всю налоговую Америку надо, наконец-то, оцифровать. Она у них до сих пор аналоговая. У них нет ничего подобного нашим госуслугам. Вот, тем не менее, они живут, и, в общем, страна процветает. Почему? Потому что там существует хороший баланс между ответственностью, контролем и степенью наказания, потому что за неуплату налогов там люди залетают в тюрьму покруче, чем за убийство. Вот, я не говорю о том, что у нас должно быть так. Я просто говорю о том, что нужно исходить из того, что во всем должна быть целесообразность и баланс. Вот, и если смотреть на то, например, как Евросоюз пошел по этому пути, тоже пошел не глупо. Значит, он начинал с того, что он стал отслеживать какие-то крупные сделки и запрещать их проводить наличными. Дальше он стал изымать, например, крупные банкноты из оборота. 500-евровых банкнотов уже в обороте в Европе нет. В банк вы их можете сдать, но если вы в банк придете с этими деньгами, вас спросят, а откуда у вас эти бумажки? Почему раньше вы их не приносили? Да? То есть там все это сделано таким образом, чтобы это все было последовательно раз, целесообразно два, и не провоцировало каких-то, ну, напряженностей, связанных с тем, что какую-то меру ввели, и общество к этому не готово. И благодаря этому они добились, да, в некоторых странах, что у них наличных практически нет в обороте. Есть страны, которые можно назвать безналичными в Европе, например, Швеция. Да, они существуют. Но я не говорю о том, что такую цель надо ставить, я просто говорю о том, что это достижимо. Но это последовательная политика, которая там проводится много-много лет, и которая именно ставила целью убрать наличные из оборота. Убрать наличные из оборота, на самом деле, тоже это неплохо с точки зрения, опять же, экономической...
Путин говорит не про убрать, усилить контроль за оборотом.
Да, я просто развиваю свою мысль о том, что все должно быть полезно и выгодно. Вот, оборот наличных не дешев. Инкассация, печать этих бумажек, особенно чеканка монет, вот, которые еще и иногда оказывается такая ситуация, что металл, который на них тратится, дороже, чем они сами, да. Сейчас в Америке возникла такая ситуация с центовыми монетами. Центовая монета стоит дороже цента с точки зрения металла, который в него вложен. Вот, так что с точки зрения сокращения издержек даже на наличный оборот, это может быть целесообразно. Здесь другая сторона этого вопроса. Когда вы оцифровываете экономику, это тоже издержки. Это большие данные, это вычислительные мощности, это кибербезопасность и многие-многие другие вопросы, на решение которых вы должны быть платить. То есть я призываю к чему? Я призываю к тому, чтобы все делалось без фанатизма, очень взвешенно, и чтобы, сделав какой-то шаг, смотрели на то, это принесло пользу казне, это не принесло пользу казне. Потому что в конечном счете государству нужно что? Ему нужны налоги. Вот с точки зрения экономической целесообразности ему нужны налоги. Но если, если в итоге эта собираемость налогов будет оплачена тем, что бизнес будет нести какие-то значительные издержки, например, от того, что наличные как средства платежей будут жестко контролироваться, он же будет с этой точки зрения платить меньше налогов, или он найдет какие-то способы уходить от них. Поэтому все нужно делать очень плавно и, как я говорю, и без фанатизма.
Это Дмитрий Голубовский, Сергей Елин. Я еще попросил бы вас прокомментировать. Вот когда Путин говорит, важно действовать, усиливая контроль за оборотом наличных, важно действовать грамотно, не создавая ограничений для экономического роста. Вы видите, в чем может быть проблема?
Ну, конечно, вот то, о чем говорил коллега, что при несбалансированном подходе, если не будет этапности введения, то издержки по обслуживанию системы могут быть высокими, и эффективность от этого мероприятия может снижаться. И плюс ко всему издержки организационные, административные для бизнеса могут тормозить развитие экономики. Если будет экономика тормозиться, в итоге поступление в бюджет будет меньше. Поэтому здесь вот важна действительно сбалансированность и умеренность в части политики. А относительно вот примера с Америкой, это как раз-таки вот тот пример, когда за счет выставленных ограждений, флажков не на уровне даже каждой отдельной там операции, а в целом на уровне там контроля доходов, расходов, не ответственности, не нарушать закон становится невыгодно, потому что экономия в моменте $100, ты в итоге можешь потом просидеть 10 лет за решеткой.
Так, внимание, еще раз призываю не только заголовки новостей читать, но и то, что после заголовков написано. Эдуард 28-й, отъедьте от Москвы на 100 километров, в деревнях сотовой связи нет, интернета нет, а вы собираетесь уходить от наличных. А вы полагаете, что если начать наличные контролировать, это значит пытаться уйти от наличных? Никто не говорит о том, что надо уходить от наличных, речь идет о контроле за их оборотом. Или вот Андрей 207-й. В конце прошлой недели прошла новость, что депутаты и чиновники больше не обязаны открыто публиковать декларации о своих доходах. И дальше, мол, для начала разберитесь с коррупцией и денежными потоками, а уж потом контролируйте простого человека. Я просто напомню, что за заголовком, что депутаты и чиновники больше не обязаны открыто публиковать декларации о своих доходах, было следующее. Там было написано, что не надо ждать год, пока чиновник предоставит очередную декларацию, нужно вести теперь постоянный мониторинг и принимать меры по отношению к чиновникам оперативно. Вот о чем была эта новость. И это тоже в этом смысле важно. То есть там про другое. 7373948 телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Можно через Телеграм. Не забывайте об этом. Это все пригодится вам во второй части программы. А пока следим за новостями, за пробками и за вашими сообщениями. И продолжаем обсуждение. А обсуждение, собственно, по поводу наличных. Значит, по поводу наличных и по поводу денег в принципе. Люди довольно много пишут о том, что контроль и так достаточно жесткий. Вот то, что на сегодня. А если еще его ужесточать, а как иначе, если сейчас все контролируют, пока еще не контролируя в нужной степени наличные, значит, контроля будет больше или ужесточений будет больше. Будет сложно, говорят люди, Дмитрий Голубовский.
Кому?
Им, людям.
С точки зрения изменения своих привычек, да, надо стараться делать так, чтобы люди не были поставлены перед фактом, что надо резко менять свои привычки.
Это скорее люди, похоже, про деньги пытаются говорить.
Но если люди имеют серые доходы,
то надо менять привычки?
Я здесь, наверное, займу скорее позицию государства, потому что у нас есть режим самозанятости, например. Уж настолько льготный режим налогообложения с точки зрения, ну, легализации доходов, да, что, по-моему, грех им не пользоваться.
Дмитрий Голубовский, Сергей Елин. Программа «Своя правда» об усилении контроля за оборотом наличных. Прямо сейчас в телеграм-канале продолжается голосование, новости, реклама и продолжим обсуждение.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 11 декабря, 17:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем за новостями, следим за пробками на московских дорогах. Обращаем внимание на то, что сегодня особенно тяжело на московских дорогах. Завтра, насколько я понимаю, похолодание. И вроде как мы думали, что завтра будет серьезная проблема. Но нет, проблемы сегодня. 7 баллов, хотел сказать 7 баллов сейчас. Нет, уже 8 баллов сейчас. 8 баллов нам обещали к 6 вечера. А дальше по прогнозам 9-бальные пробки в 7 вечера. И даже 8 вечера 7-бальные пробки. Имейте это в виду. Тема, которую мы сегодня обсуждаем, это призыв усилить контроль за оборотом наличных. С призывом выступил на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент Российской Федерации Владимир Путин, оговорившись, при этом подчеркнул, сказал он, здесь важно действовать грамотно, не создавать ограничений для экономического роста. При этом известно, это данные Центробанка, что сейчас объем наличных, максимальная сумма с ноября 2023 года, при этом тут тоже есть оговорка, говорят, даже при всех изменениях, вот даже пусть сейчас максимальная сумма, но по-прежнему стабильно, это 8% ВВП. Сумма сбережений на руках у населения, у домохозяйств, как говорят в таких случаях специалисты. Что это может быть за контроль? Как это сказать? Сейчас я просто найду в телеграм-канале «Радио говорит МСК» формулировку. В России собираются увеличить контроль за оборотом наличных. Как вы считаете, это правильно? 4 варианта ответа. Да, не уверен, нет, не знаю. Активное довольно голосование. Почти 500 человек уже проголосовали. Но если вы не проголосовали, еще есть 20 минут, чтобы принять участие в этом голосовании. Заходите в Телеграм, находите наш канал «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. Голосуйте, а потом присоединяйтесь к обсуждению. Есть возможность написать через Телеграм. Есть возможность послать СМС-сообщение на номер +7 925 48 94 8. И в этой части уже есть возможность позвонить. 7373948. Здесь в студии аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский и руководитель аудиторско-консалтинговой группы АИП Сергей Елин. Прежде чем слушатели присоединятся по телефону, скажите, как вы себе представляете? Вот Путин говорит, усилить контроль за обращением, действовать грамотно, не создавая ограничений для экономического роста. Чего ждать? Чего будут, скорее всего, делать, Дмитрий Голубовский? Можете представить?
Ну, я ожидал бы то, что будут руководствоваться тем опытом, который уже есть. То есть придумывать ничего не будут, будут смотреть скорее на Европу, да, где определенный путь пройден, и начнут с того, что какие-то крупные сделки за наличные, в первую очередь в сфере недвижимости, просто будут запрещены.
Вот в этом направлении?
Я думаю, действовать будут в этом направлении, и в этом направлении, наверное, во-первых, это просто реализовать. Вот, во-вторых, поскольку все эти сделки все равно проходят через Росреестр, да, не очень понятно, зачем там нужны эти чемоданы с деньгами. Вот, потому что все равно всегда можно потом к человеку будет прийти и спросить, на какие деньги...
Хорошо, раз, что еще?
Может быть, какие-то сделки с автомобилями, да, с какими-то дорогими товарами длительного пользования.
А вот Василий 281 утверждает, что многие заправки в регионах дают дисконт, если оплата наличными, и то же самое происходит в небольших магазинах. С этим будут бороться?
Я бы не стал.
А будут?
Будут или нет, не знаю, но я бы не с этого начинал.
Дмитрий Голубовский, Сергей Елин, что думаете, чем это, вот, физически, в чем это может выражаться?
Ну, физически, на самом деле, уже есть действия, которые обозначают вектор движения. В частности, Банк России выпустил методические рекомендации для банков, 11 МР. Инструкция. Эта инструкция как раз дает банкам направление для работы в этом вопросе. В частности, делается акцент на том, чтобы контролировать долю наличных взносов. Если взносятся деньги на депозит, например, то сопоставлять с доходом гражданина с точки зрения информации о том...
А откуда у банка информация о доходах гражданина?
Информация, она, в общем-то, это вопрос интеграции. Вопрос интеграции, аналитики, скоринговой оценки. Тут вопрос интеграции взаимодействия контролирующих органов, банковской системы. Поэтому идет речь о том, о комплексной системе, которая в совокупности даст результат. Также будут вноситься изменения в закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и там будут переформулированы тоже критерии, на которые обращать внимание. Будут убраны, к примеру, те критерии, которые уже в какой-то степени устарели, например, внос денежных средств в размере там, более миллиона рублей в уставной капитал компании. Ну, операция не такая большая и, в общем-то, мало вызывающих вопросов. Но, к примеру, будут сделаны акценты на определенной отрасли бизнеса, где больше вероятность теневой налички. Розница, рынки, сфера услуг.
Возвращаясь к Василию, который говорит, в небольших магазинах дают дисконт, если оплата наличными. Во-первых, это же законно или нет?
Принимать деньги без кассового аппарата незаконно. Наличные приняты в соответствии с нормами закона, ну, как это пробит кассовый чек, это законно. Да.
Василий, если он не удостоверился, что ему пробили кассовый чек, несет ответственность перед законом?
Я думаю, что он имеет в виду, что это наличные средства, выданные без чека, полученные без кассового чека, сделанные переводом с карты на карту.
С этим будут бороться?
Будут, конечно, бороться.
Нет, это потому что это нарушение налогового
закона. С этим и сейчас борются, для понимания.
На самом деле,
этим и сейчас борются. Просто дополнительно, когда будет перенастроена система, во-первых, появится новое средство платежа – цифровой рубль. Угу. Это само по себе, для большинства граждан это не будет означать какое-то ухудшение. Это дополнительная опция будет.
Тут вопрос все-таки в другом. Вот опять теперь Виталий рассказывает, как он относительно недавно ел в Лубне в кафе. Мне, говорит, дали скидку за оплату наличными. Мне было вкусно, приятно. Еще и скидку получил. И он тут же пишет, наличные это законное по закону средство платежа. Если Виталий не потребовал чека, он несет ответственность? Это его проблема?
Он имеет право не требовать чека.
Тут ему вопрос, обязаны выдать.
Да, тут вопрос, нарушила ли организация, которая принимала наличные, порядок осуществления кассовых операций. То есть выдали ли они чек с точки зрения закона о защите прав потребителей, с точки зрения там, ведения кассовых операций, и вообще пробили ли они этот чек. Вот тут вопросы могут быть к самой организации.
Данил 687 настаивает, что скидка за наличные, она, чтобы эквайринг не платить, кассовый чек при этом дают. 7373948. Телефон прямого эфира. Значит, выяснили, что с точки зрения собравшихся в студии может стоять за формулировкой усилить контроль за обращением наличных денег, не создавая ограничений для экономического роста. Это, кстати, отдельная история. Пока наши слушатели дозваниваются, коротко скажите. А вот если по этому пути пойдут, разве в этом не будет ограничений для экономического роста?
Нет, я свое мнение здесь уже
сказал. А вы с самого начала так говорили.
Я сказал, что любое ужесточение контроля в качестве первой реакции, оно ведет к некому спаду деловой активности.
Это Дмитрий Голубовский.
В той сфере, в которой этот контроль ужесточается.
Сергей Елен, разве это не будет в любом случае некими ограничениями для экономического роста?
На совсем коротком горизонте, если рассматривать ситуацию, то в первое время будут дополнительные неудобства, скажем так, работы, где небольшие издержки на организацию процесса, к примеру, ну, там, для приема того же цифрового рубля. Вот. Но когда процесс заработает, в итоге, если смотреть даже не на длинном горизонте, а на среднесрочном планировании, то эффект экономический будет, наоборот, положительный, и в целом будет прозрачность финансовых операций и равные условия для всех игроков бизнеса.
Так, еще мы не упомянули, потому что напрямую это к наличным не имеет отношения, но Василий настаивает про переводы на карту. Это будет та же история или это другая история, и здесь тоже надо ожидать какой-то большей активности?
Ну, переводы с карты на карту, они и так контролируются. Если вы платите по QR-коду, например, да, вы же платите на счет со своей карты, на счет организации.
Нет, это когда, насколько я понимаю, переводы на карту между физическими лицами.
Переводы на карту между физическими лицами, тогда у физического лица, который получил такой перевод, к нему могут возникнуть вопросы, откуда у него деньги.
Будут возникать вопросы, на ваш взгляд?
Я думаю, что вопросы будут возникать, потому что легко контролировать.
Дмитрий Голубовский, Сергей Елен.
Они и сегодня могут возникать. Другое дело, что на сегодняшний день проконтролировать каждое физическое лицо без достаточной технической цифровизации, автоматизации этого процесса проблематично. Но этот вопрос, он решается. Я думаю, что эффективность в этом вопросе, она будет расти. Поэтому тут и на сегодняшний день есть все основания задать вопрос о том, за что были деньги переведены, включены ли они в налоговую базу. и дальше прозрачность будет расти, и, соответственно, вопрос будет возникать.
Опять же, я хочу это дополнить. Чтобы вот будут это все делать, но я надеюсь, что будут делать без фанатизма. Потому что нет ничего, на мой взгляд, более затратного с точки зрения создания информационной инфраструктуры, чем контролировать огромное количество копеечных переводов, которые в мелкой рознице, например, существуют. Поэтому я бы здесь вел, вот в свое время был, например, фильтр для открытия электронных кошельков без полной идентификации человека, да, это 15 тысяч рублей. Вы можете 15 тысяч рублей вносить, но вот если кто-то пользовался Яндекс Плюсом, да, вы же без того, чтобы предоставить полные данные о себе, но вы при этом не получаете полный комплекс банковских услуг, но вы можете там какие-то деньги переводить уже, платить там за такси, в том числе, по-моему, этим безналом и так далее, без идентификации. Идентификации полной человека 15 тысяч рублей позволяется делать. Я бы ввел какой-то фильтр, который разгрузил бы информационные системы. Зачем? И который бы, ну, как бы не принимал в расчет какие-то мелкие операции. С одной стороны, это не напрягало бы вот эту мелкую розницу, которая как налогооблагаемая база, мне кажется, как на мой взгляд, она для государства настолько существенна, как нечто более крупное. Но, с другой стороны, это позволило бы сконцентрироваться на улучшении системы, именно там она может дать хорошую отдачу для бюджета, для государства. То есть, смотрите, в любом...
Нулевой нетерпимости к расчетам, да, наличными быть не должно.
Не должно, абсолютно. То есть в любом наступлении должно быть это направление главного удара. Да?
Хорошо.
Вот я считаю, что направление главного удара должно быть там, где обороты этой теневой наличности много, где она близка к криминалу, вот, и где действительно проходят сделки на какие-то крупные суммы. На мой взгляд, это в первую очередь рынок недвижимости, а также самостроительство.
Это Дмитрий Голубовский, Сергей Елин. Вы согласны с этим? Вот что до нулевой нетерпимости не придется, не нужно доходить. Вот, кстати, 357 пишет, вообще реально проконтролировать 146 миллионов. Кстати, уже не 146.
Я думаю, что об этом и не идет речи. Идет речь о том, чтобы выставить, переориентировать флажки и как раз-таки в крупную клетку отслеживать соотношение доходов-расходов, обращать внимание, дополнительное внимание на крупные операции с наличностью, внос денег, операции с той же недвижимостью, как я думаю, что как во многих странах будут просто полностью переведены на безналичные
расчеты. Да, сейчас об этом говорят.
Да, об этом говорят. Я думаю, что это вопрос времени. Вот. То есть, соответственно, это тоже дополнительный контроль движения всех денежных средств. Вот. И в совокупности это даст ожидаемый результат.
Попрошу наших слушателей присоединиться по телефону 7373948. Да, вы в эфире. Да.
Алло. Добрый день.
Прошу.
Добрый день, уважаемый гость, Геннадий, Москва. Смотрите, у меня вопрос. Мне кажется, что надо, чтобы государство купается в деньгах, да, вот, лишнее реально. Потому что траты, да, вот, которые, они сейчас пытаются новые вот это ввести, контроль за оборотом, но одна только Жанна Рябцева, да, вот этот скрытый проект оздоровления Волги, показала, что у нас государство неэффективно работает. То есть даже не может наладить существующий механизм, еще придумывает какие-то новые. Как вы прокомментируете это вообще, вот, что они придумывают? Спасибо большое.
Как вы прокомментируете это?
Что всегда есть в чем упрекнуть. Что у нас должен быть, естественно, некий общественный договор, согласно которому он присутствует, негласный. Да, что если люди платят государству, государство должно давать людям определенную отдачу. Люди должны видеть, что средства, которые получает государство, расходуются эффективно. Вот, но это не про оборот наличных.
Подождите, но люди обычно недовольны, им всегда будет казаться, что это неэффективно.
Ну, по крайней мере, должен быть какой-то тренд, что завтра будет лучше, чем вчера, и люди должны в это верить.
Хорошо.
Нет, я просто закончу, да, свою мысль, что любые меры, конечно, которые принимают, они должны оцениваться с точки зрения того, они приведут к росту социальной напряженности или нет. Почему я говорю, все надо делать без фанатизма, очень плавно, и для того, чтобы конечного потребителя не нервировать.
877 пишет, прямо вот честно так говорит, я в год получаю в районе миллиона, кому я вообще нужен со своей наличкой? Ну, в том смысле, что, может быть, маленькие суммы неинтересны, но, с другой стороны, по копеечке, как известно, кто копейка рубль бережет? Или по копеечке потом тысячи собираются?
Смотрите.
Не идет вот. Речь о том, что будет запрещена наличка. Да. Человек, получающий
еще доход... раз напомню, речь идет об усилении контроля за обращением.
Да, да. И, к примеру, если человек, получающий доход 1 000 000 рублей, которым идет, о котором идет речь, он тратит наличные без проблем. Но если он, например, принесет в банк 100 миллионов рублей со своим доходом в 1 000 000 рублей, то вопрос могут возникнуть. Так же, как и сегодня возникают. Если вы приносите в банк 5 миллионов рублей и более, к примеру, в Сбербанке, они просят заполнить форму. Источник происхождения денежных средств. Откуда? Из бизнеса или
скажите,
заработная плата?
Если вы говорите, вот и это работает, тогда Виталий опять говорит, ну, мы регулярно сталкиваемся с новостями, когда у простых людей появляются какие-то миллионы, которые они откуда-то берут и несут, и передают мошенникам. Может быть, там надо наводить порядок и контроль?
Конечно, надо.
В том числе.
Это... А что мешает?
То, что мошенники опережают на один шаг средства борьбы с ними. На самом деле, в Ираке здесь он очень продвинут. И, кстати говоря, опять же, об издержках цифровизации. Дело в том, что чем больше вы получаете данных о человеке в связи с тем, что переводите его на безналичную жизнь, да, и...
Тем больше вероятность, что эти данные уйдут?
Тем больше риск того, что эти данные могут оказаться в недобросовестных руках. Вот, поэтому с точки зрения, подчеркиваю, с точки зрения целесообразности, здесь нужно взвешивать, во сколько вам обойдется усиление контроля кибербезопасности, решение обеспечения всей вот этой вот системы вычислительными мощностями
вот,
и так далее.
Кстати,
вот и почему я говорю, не надо контролировать маленьких.
Андрей
контролировать надо какие-то крупные суммы, крупные транзакции.
Но тут тоже вопрос, потому что вот Андрей, я не знаю, что такое мелкие и не мелкие суммы, но вот Андрей рассказывает, что ему не дали безналом перевести деньги после окончания депозита с счета в одном банке на счет в другом банке. Поэтому, говорит, пришлось наличными снимать сотни тысяч рублей. Вот так, что ли, выглядит борьба? Я просто к тому, что это тоже важно. Если борются с мошенниками, это обязательно, чтобы создавать проблемы для тех, кто не мошенник? Для простых людей?
К сожалению, возникают издержки. Потому что все равно на больших цифрах, на большом количестве людей вводятся определенные допущения. Ну, к примеру, по переводам. Если человек переводит с карты на карту, например, вот как вполне возможно, что в данном случае были ограничения с переводом, что операция была достаточно редкая, не было большого количества операций постоянно. Вот. Плюс ко всему, то есть банковская система работает через автоматические фильтры. Эти фильтры, они все равно могут давать какой-то процент ложных срабатываний. Но в совокупности, если смотреть, то вот эти вот ограничения, которые вводятся, они дают результат. Но там условно там какой-то процент будет сталкиваться с неудобствами.
Ну, как обычно. У меня был случай, когда мне банк ВТБ заблокировал перевод внутрибанковский с одного моего счета на другой. Это было ложное срабатывание системы безопасности. Да. Но такие вопросы решаются звонком службы поддержки.
И в этот момент, в моем случае. И в этот момент звучит что-то в качестве возражения. Так сделайте сначала, чтобы ложных срабатываний не было, и идите по этому пути.
Идеальных систем не бывает. Вот я, например, с такой ситуацией сталкивался. Я сталкивался с еще одной ситуацией, когда переводил деньги на счет жены, или жена, что ли, переводила мне. Ну, у нас там общий семейный бюджет. Тоже ей позвонили из банка, сказали, вы кому переводите? Он говорит, мужу, почему у вас фамилии разные? Ну да, у нас действительно разные фамилии.
Как допустили?
Вот. Но вопрос этот урегулировался в течение... То есть заблокировали перевод, она объяснила, предоставила свои персональные данные. Вот, что да, все нормально, по своей воле, в полном сознании и так далее, его пропустили. Это, конечно, неприятно, но это вопрос решает.
Хорошо, тогда еще другой.
Вот я опять же хочу заметить, когда речь идет о таких разовых переводах на крупные суммы, это была там сумма больше 100 тысяч рублей. Я перевожу свой пример. Банк позвонил и сказал, а почему вы переводите 100 тысяч этому человеку?
То есть вопросы все-таки возникают.
Вопрос, но вот если по поводу перевода там 100 рублей за конфеты, начнут огромным количеством людей такие вопросы задавать. Это будет проблема перегрузки системы.
Сергей Елин.
Поэтому не нужно, нужно без фанатизма.
Вы говорите, что нормально, работает, более того, продолжаем движение. Дмитрий вам пишет, каким образом при такой постановке вопроса происходит воровство миллиардов на национальных проектах? Он утверждает, что такие проблемы есть, причем не только там, чиновниками, и не только чиновниками. Ну, мол, сначала с этим разберитесь, а потом с остальными.
Так разбираются.
Мне тоже кажется, что разбирают.
Каждую неделю можно прочитать в новостях, что кого-то
накрыли. Боюсь, что уже не каждую неделю, а каждый день.
Ну, или каждый день. Ну, я говорю просто...
Конечно, здесь мухи отдельно, котлеты отдельно. Разные плоскости контроля. Но на самом деле определенная взаимосвязь-то есть, потому что украденные деньги, предположим, в рамках этого госконтракта, потом недобросовестный чиновник или предприниматель будет куда-то тратить. И будет возникать вопрос об источнике происхождения этих денежных средств, насколько они бьются с теми доходами гражданина, которые официально заявлены. И тот же, и та же прозрачность в наличных оборотах, она здесь будет тоже в совокупности с остальными мерами контроля идти в плюс для того, чтобы в том числе эффективнее отслеживать какие-то коррупционные нарушения по госконтракту.
Ну, проблема коррупции запущена. Ее щелчком по щелчку пальцев и вот этими мерами контроля быстро не решить.
Но мы понимаем или не... Вот 877-й. Я только успеваю пополнить кредитку по 10 тысяч, тут же их трачу на продукты, автозапчасти, бензин. Не очень понятно, почему вы пополняете кредитку для того, чтобы тратиться на продукты. Ну ладно, у меня все понятно для меня и проверяющих органов, считает 877-й, но тут же задает вопрос. А понятно, от какой суммы, к примеру, мной могут заинтересоваться?
В данном случае, вот в данном примере, я думаю, что вообще ничего для человека не поменяется. Потому что если он получил доход, он потратил свои средства в наличном виде, в безналичном виде, все логично с точки зрения будет и банковской системы, и с точки зрения фискальных органов.
Тем более, если банк ему одобрил кредит.
Ну, да, если
он прошел онлайн, банки какие-то
да, поэтому вопросы. Здесь за счет выстроенных флажков какие-то операции, если, опять же, привожу пример, если гражданин этот пойдет покупать недвижимость многомиллионную, то вопрос может возникнуть.
Совсем коротко, мы должны заканчивать программу, скоро подводить итоги будем. Василий утверждает, что на днях ему банк не дал сделать перевод для того, чтобы заплатить за шаурму. Это возвращает нас к началу нашей беседы, где мы говорили о том, что речь идет о необходимости усиливать контроль за обращением наличных денег. Какая-то странная история, двусмысленная получается. С одной стороны, у нас... надо, чтобы было все безналично. С другой стороны, надо быть готовым в любой момент, что тебе понадобятся наличные деньги. Вот как эту проблему решать?
Настройкой фильтров. И, на мой взгляд, это нужно решать таким образом, что мелкие транзакции, ну, не регулировать.
Не, я понимаю, но человеку, конкретному гражданину сейчас надо всегда с собой иметь наличные на всякий случай?
На всякий случай всегда надо иметь наличные, хотя бы потому, что у вас может сесть телефон, которым вы платите.
А это было всегда. Ну, раньше как-то доживали, знаете.
Конечно, да. Потому что ограничения по безналичным операциям – это другая плоскость, это вопрос борьбы с мошенниками. И это здесь в данном опросе тоже действия были очень масштабные, и пока еще даже те же системы фильтров не успели до конца отработать, скорректироваться, потому что очень серьезные были сделаны действия противодействия.
Ну и совсем последние секунды. Значит, вот сейчас государство явно как бы ускоряет или интенсифицирует борьбу с мошенниками, вводятся какие-то новые ограничения. Когда это в полном объеме заработает, и мы сможем сказать, да, это было эффективно, или наоборот сказать, нет, не, так и не получилось. Дмитрий Голубовский.
Ну, надо смотреть, как это будет работать, и года через полтора мы сделаем какие-то обоснованные...
Года полтора надо подождать. Дмитрий Голубовский, Сергей Елин.
Я думаю, что уже результат есть. Надо просто посмотреть цифры. Я думаю, что те цифры, которые... Если посмотреть статистику, там уже из статистики будет видно, что те меры, которые уже сделаны, дают результат.
А наша статистика уже готова для того, чтобы обнародовать результаты голосования. Мы спросили аудиторию. В Российской Федерации собираются усиливать контроль за оборотом наличных. Как вы считаете, это правильно? Да, нет, не уверен, не знаю. Четыре варианта ответа было. Больше 550 человек проголосовали. Дмитрий Голубовский, как думаете, большинство?
Против.
Против. Неправильно. Хорошо, Сергей Елин, как вы думаете, большинство?
За.
Большинство за. Посмотрим, как на самом деле. Большинство за 47%, против 34%, неуверенных 14% и 5% говорят, не знаю. Дмитрий Голубовский, Сергей Елин, это была программа «Своя правда». Я благодарю вас. Спасибо.